Глава 6. Начало злоключений дяди Эндрю.
«Пусти, пусти!» — кричала Полли.
«Я не трогаю тебя!» — ответил Дигори.
Головы их вынырнули из пруда, и дети тут же почувствовали мягкое тепло леса между мирами с его тишиной. Он показался сейчас даже тише, теплее и уютнее после затхлости и разрухи умирающего мира, покинутого ими только что. Если бы они могли, то снова бы погрузились в сладкую полудрему, забыв, кто они и откуда. Мешало тому одно немаловажное обстоятельство. Как только они выбрались на траву, стало ясно, что они здесь не одни. Королева или колдунья, зовите ее как хотите, вырезала вслед за ними, уцепившись Полли за волосы. Вот почему Полли кричала «Пусти!». Так выяснилось еще одно свойство колец, о котором дядя Эндрю не сказал им, потому что и сам не знал этого. Для попадания в другой мир кольцо надевать не надо. Оно действует как магнит. Дотронешься до кольца, и все, что соприкасается с тобой, пойдет в другой мир следом. Здесь, в лесу, королева выглядела иначе. Она стала страшно бледной. Красота ее почти исчезла. Горделивая осанка пропала, дыхание стало тяжелым, она задыхалась, как будто здешний воздух был ей противопоказан. Дети почти не боялись ее.
«Отпустите мои волосы!» — попросила Полли. «Зачем вы меня держите?»
«Отпустите немедленно!» — сказал Дигори.
Вдвоем они были сильнее, чем она, во всяком случае здесь, и им удалось вырвать волосы Полли из ее рук. Она отпрянула, задыхаясь, в глазах у нее горел злобный страх.
«Скорее, Дигори!» — крикнула Полли. «Меняй кольца и быстро в наш пруд!»
«Помогите!» — закричала королева. «Помилуйте!»
Она, шатаясь, бросилась к ним. «Возьмите меня с собой! Вы не можете оставить меня в этом ужасном месте! Оно убьет меня!»
«Государственные интересы не позволяют!» — извительно ответила Полли. «Вы ведь тоже не помиловали своих подданных! Счастливо оставаться! Скорее, Дигори!»
Они уже почти дотронулись до колец, но Дигори сказал. «Постой, что мы делаем?» Ему было немного жаль королеву.
«Не будь таким ослом, она же прикидывается. Пошли!»
И они оба прыгнули в свой пруд.
«Хорошо, что мы догадались его пометить», — подумала Полли.
Дигори же почувствовал, как что-то холодное ухватило его за ухо при прыжке. Когда они погрузились в воду и уже стали показываться смутные очертания нашего мира, боль в ухе Дигори заметно усилилась. Колдунья явно набирала силы. Дигори стал барахтаться, брыкаться, но толку от этого уже не было. В этот момент они очутились в дядином кабинете. Перед ними стоял дядя Эндрю собственной персоной, в изумлении уставившийся на невиданное существо, которое Дигори втащил за собой из другого мира. Понять его можно. Даже Дигори и Полли снова были поражены. Колдунья вполне оправилась, и вид ее был ужасен. В том мире, где она была окружена предметами соответствующими, ей по размерам рост ее не казался столь чудовищно громадным. Даже в чарне ее общество было не слишком приятным. В Лондоне же от ее вида можно было просто оцепенеть.
«Наверное, она не человек», — пронеслось в голове у Дигори.
По-видимому, он был прав, потому что поговаривали, будто в роду у королей чарна были великаны. Однако рост королевы был ничто по сравнению с ее ослепительной красотой, силой и яростью. Неимоверная физическая сила и энергия буквально струились от ее фигуры и из ее глаз. Подобного еще никто никогда в Англии не видывал.
Дядя Эндрю весь сжался как-то, не знал, куда девать руки и выглядел полным ничтожеством.
Тем не менее, Полли потом рассказывала, что в лицах дяди и королевы было что-то похожее, вероятно, выражение. Это было то, чего Джедис не нашла в лице Дигори, знак, отличающий всех злых колдунов. В этом зрелище был только один положительный момент. Увидев эту пару вместе, дети уже никогда не боялись дяди Эндрю, как не пугается гусеницы тот, кто видел змею, или коровы тот, кто повстречал бешеного быка.
«И это чародей?» – подумал Дигори. «Вот она? Это да!»
Дядя весь сжался, угодливо потирал руки, кланялся. Он пытался сказать что-нибудь очень вежливое, но во рту у него пересохло, и он не мог ничего произнести.
Его опыт, как он его называл, оказался более удачным, чем ему хотелось бы. Хотя он и занимался колдовством уже много лет, ему всегда удавалось, насколько это возможно, перекладывать опасности на других. Ничего подобного с ним раньше не случалось. Тогда заговорила Дженнис. Голос ее, казалось, не был громок, однако в нем было нечто такое, от чего вся комната задрожала.
«Где чародей, который призвал меня в этот мир?»
«Сударыня», — пролепетал дядя Эндрю, — «я чрезвычайно польщен, то есть для меня такая честь, я необычайно рад, я никак не ожидал, то есть не мог должным образом приготовиться».
«Где чародей, шут?» — еще более повелительно и властно спросила Дженнис.
«Это я, сударыня. Быть может, вы извините за недостаток почтения, который эти несмышленые ребятишки... уверяю вас, у меня не было дурных...»
«Что? Ты?»
Голос ее стал еще ужаснее. Одним шагом она пересекла кабинет, схватила дядю за седые лохмы, откинула его голову и внимательно уставилась ему в лицо, глядя на него таким же взглядом, каким смотрела у себя во дворце на Дигори. Дядя только глупо моргал и испуганно облизывал губы. Наконец она толкнула его, да так неожиданно, что он стукнулся об стену и сполз на пол.
«Да, вижу», — сказала она с презрительной усмешкой. «Ты чародей в некотором смысле. Встань, собака! Не забывай, перед кем находишься. Где ты научился колдовству? Мне ясно, что ты не королевских крови».
«Да, конечно, то есть не совсем так», — забормотал дядя. «У меня кровь не то чтобы королевская, сударыня. Мы Кеттерли очень древнего рода, из Дорсетшира, знаете ли...»
«Хватит», — оборвала колдунья. «Мне понятно, кто ты. Жалкий колдунишка из тех, кто гадают по книгам. У тебя нет ни крови, ни сердца настоящего чародея. Подобных я извела в своем мире еще 1000 лет назад, но здесь я позволю тебе быть моим слугой».
«Я буду чрезвычайно счастлив, почту за честь, уверяю вас».
«Решено. Ты слишком много болтаешь. Вот тебе первое повеление. Я вижу, мы в большом городе. Ты немедленно доставишь мне колесницу или ковер-самолет или хорошо обученного дракона. Ты должен сам знать, что приличествует у вас королевским особам. Потом мы направимся туда, где я смогу взять одежды, драгоценности и рабов. Все, что подобает моему положению. Завтра я начинаю завоевывать этот мир».
«Да, конечно, я сейчас схожу за кэбом», — чуть слышно пролепетал дядя Эндрю и боком, весь дрожа, стал пробираться к выходу.
«Стой!» — крикнула колдунья, едва он приблизился к двери. «Не вздумай меня предать. Я вижу сквозь стены и могу читать мысли людей. Я буду видеть тебя, где бы ты ни находился. При первом признаке неповиновения я наведу на тебя такие чары, что где бы ты ни встал или ни сел, под тобой будут горящие уголья, а где бы ты ни лег, вокруг тебя будет лед. Ступай!» Старик вышел, словно поджавшая хвост собака. Дети стали опасаться, что теперь она обратит свой гнев на них за то, что происходило в лесу между мирами. Однако она ничего не сказала ни сейчас, ни потом. Мне кажется, так считает и Дигли, что ее ум просто не в состоянии был удержать в памяти такое тихое и мирное место, сколько бы она там ни находилась. Теперь, оставшись наедине с детьми, она их просто не замечала. Очевидно, она была так устроена. В Чарне, например, она до конца не замечала Полли, потому что предполагала использовать только Дигри. Когда ей захотелось использовать дядю Эндрю, она не замечала Дигри. Должно быть, все колдуны таковы. Их ничего не интересует, пока они не могут это использовать в своих интересах. Все равно, людей или вещи, они ужасно практичны и, как говорится, своего не упустят. Поэтому в кабинете минуту или две царило молчание. Только Джедис все более нетерпеливо постукивала каблуками. Вдруг она сказала как бы про себя. «Что он там копается, старый дурак? Надо было взять с собой кнут».
С этими словами она ринулась за дядей Эндрю из комнаты, даже не взглянув на детей.
«Ух!» — с облегчением вздохнула Полли. «Ну я пошла, мне пора. А то очень поздно, может, еще загляну».
«Давай, приходи поскорее», — ответил Дигори. «Какой ужас, что она здесь. Мы должны придумать какой-нибудь план».
«Это забота твоего дяди, ведь он заварил эту кашу».
«Но ты все равно приходи, не оставляй меня в такой передряге».
Я пойду домой через туннель. Это короче и быстрее. А если ты хочешь, чтоб я пришла, может, сначала извинишься?
Извинюсь?
Воскликнул Дигори.
Вот и связывайся после этого с девчонками. Я-то что сделал?
О, конечно, ничего, ехидно ответила Полли. Так, пара пустяков. Затащил меня, словно упрямый осел, в зал с этими королями. Ударил, как идиот, в колокол. Неизвестно, куда уставился там в лесу, и она схватила тебя, когда мы прыгали в наш пруд. Притащил ее сюда на своем ухе. А вообще-то ничего особенного.
А, ну да, согласился Дигори. Хорошо, прости, я прошу у тебя прощения. Я действительно виноват в том, что случилось в замке. Давай, беги домой и скорее возвращайся. Что мне делать, если ты не придешь?
Не понимаю, с тобой-то что случится? Это мистеру Кеттерли жарится на угольках.
Я не об этом, сказал Дигори. Меня беспокоит мама. Что, если это ворвется к ней в комнату? Она же перепугает ее до смерти.
Ой, да, сказала Полли совсем уже другим голосом. Мы помирились. Я приду, если смогу. Но сейчас мне надо идти.
И она нырнула в туннель, который казался теперь не загадочным, а самым, что ни на есть, обыкновенным.
Однако вернемся к дяде Эндрю. Когда он спускался к себе в спальню по крутой винтовой лестнице, сердце его едва не разорвалось. Пот градом катил с него, и он постоянно вытирал себе лоб платком. Добравшись, наконец, до своей спальни, он заперся. В платяном шкафу, куда тетя Летти не лазила, он спрятал бутылочку и бокал. Налив в него чего-то невкусного, взрослые иногда зачем-то это пьют, он залпом выпил, сморщился, крякнул и только после этого перевел дух.
«Вот это да!» — сказал он себе. «Кто мог ожидать такого?»
Он снова налил себе бокал до краев и одним махом выпил его. Потом он начал переодеваться.
«Такую одежду вам не приходилось видеть, а я ее помню. Он надел очень высокий, ослепительно белый, жесткий воротничок. Когда его надеваешь, голову приходится держать высоко и прямо. Затем последовал расшитый белый жилет, к которому дядя привесил золотую цепь от часов. Он надел свой лучший фрак, который был предназначен только для самых торжественных церемоний, вроде свадеб и похорон. Затем достал свой лучший цилиндр и почистил его». На его туалетном столике стояла ваза с цветами, ее туда ставила тетя Летти. Дядя взял один цветок, вставил его в петлицу фрака. Подушив красивый носовой платок, таких сейчас уже не купишь, он засунул его во внешний карман фрака так, чтобы торчал только кончик. Взяв монокль с черной лентой, он вставил его в глаз и подошел к зеркалу.
Дети, как вы знаете, бывают глупы по-своему, а взрослые по-своему. В этот момент дядя Эндрю начал глупеть самым, что ни на есть, взрослым образом. Сейчас, когда колдуньи не было в комнате, он даже забыл, как она его напугала. Его занимала только мысль о ее сверкающей красоте. Он повторял про себя. «Какая женщина! Нет, господа, какая женщина! Венец творения!»
Кроме того, он как-то сразу забыл, что этот «венец творения» доставили ему дети. Ему казалось, что он сам своим великим искусством чародея перенес эту женщину к себе из других миров.
«Эндрю, мальчик мой», — произнес он, обращаясь к самому себе, — «для своего возраста ты необычайно хорошо сохранился. Как прекрасно выглядит этот мужчина, господа!»
Вы, наверное, уже догадались, что старый дуралей действительно начал думать, что колдунья может в него влюбиться.
Быть может, здесь сказались и два принятых бокальчика, и парадная одежда. Во всяком случае, он был тщеславен, как павлин. Может, поэтому он и стал колдуном.
Он отворил дверь, спустился вниз, послал служанку, тогда у всех было полно слуг, нанять экипаж и заглянул в гостиную. Там, как он и ожидал, находилась тетя Летти. Она чинила матрас, стоя у окна на коленях.
«Дорогая Летиция, — начал он, — я должен отлучиться. Одолжи-ка мне фунтиков 5. Будь добренькой девочкой».
«Нет, дорогой Эндрю, — сказала она своим твердым, тихим голосом, не отрываясь от работы, — денег я тебе не дам, сколько можно повторять».
«Прошу тебя, не беспокойся, дорогая, — продолжал дядя Эндрю, — но у меня очень важное дело. Ты ставишь меня в очень неловкое положение».
«Эндрю! — сказала тетя Летти, глядя ему прямо в лицо.
«Как тебе не стыдно просить денег у меня?» За словами этими стояла длинная, скучная взрослая история. Достаточно сказать, что именно дядя Эндрю занимался попечением о состоянии и имении дорогой Летти, никогда не работал и тратил много денег на бренди и сигары, в результате чего тетя Летти стала много беднее, чем была 30 лет назад.
«Моя дорогая девочка», — продолжал настаивать дядя Эндрю, — «ты не понимаешь меня. У меня сегодня оказались непредвиденные расходы. Необходимо организовать прием одного лица. Прошу тебя не быть такой мелочной».
«Что же это за лицо такое?»
«Очень важное гостье. Она, понимаешь ли, появилась совершенно неожиданно».
«Что ты городишь? В дверь сегодня никто не звонил».
Тут дверь вдруг распахнулась. Обернувшись, тетя Летти обмерла от изумления. На пороге стояла огромного роста женщина в роскошном одеянии без рукавов. Глаза ее сверкали. Это была колдунья.